Да, что мы живем в такой, мы живем в иллюзии, что мы в таком божественном мире живем. Не, мы не в божественном мире живем, потому что есть князь мира сего. И вот мы в подтверждении видим, как вот это деградирует Священное Писание. Вот, например, вот взяли, убрали, что Господь может в человеке быть. Это значит, вообще никто никого любить не может. Вот что это означает. Потому что можем только Бога любить, да? Вот. И вот мне такой вопрос интересный задали, я так уж подумал, действительно. А почему вот мы сейчас знаем все это, да? И боимся все равно. Потому что если ты с Богом, ты не боишься, ты не боишься выполнять Его волю. Но когда ты в страхе, ты вроде знаешь Его волю. Мы знаем всегда Его волю, но боимся. Почему? И вот мы узнали, что вот Его воля, а все равно боимся. Потому что знание не убирает страх. Страх убирает сам Господь. Его присутствие убирает страх, а не знание. Понимаете? Убирает Господь. И мы думаем, что мы сейчас много-много-много узнаем, и от этого будем счастливы. Нет. Потому что счастье дает Господь. Он дает. Вот сейчас я... Вот есть такая статья. Я просто зачитаю...
А почему все-таки боимся?
Потому что, знаете, как есть это, ну... Тьма есть отсутствие света. Вот. И страх есть отсутствие Бога. Дыхание дьявола по-другому. Вот. Это портал. Потому что порталы есть не только такие к Богу. Порталы есть и в преисподнем.
Да.
Да, такие сколько угодно. Вот какой-нибудь там святая инквизиция, кстати, церковь, и вот пытает какую-то женщину, ведьма она или не ведьма, да? Это там кто-то, если видел, я читал эту книгу, это жутко. Вот, это портал в преисподнюю. Я знаю еще один портал в преисподнюю, это совет храма. Я однажды попал на совет храма. Это был портал в преисподнюю. Туда приходят люди, они выходят оттуда с белыми лицами. Потому что их пытают на пригодность, они там дать им инициацию, и такие нервы. Мне было все равно, вот, и мое поведение им показалось оскорбительным, что я их не испугался. Вот. И они мне дали, вот вайшнавский этикет, читай. То есть по этикету я должен их бояться. Вот, нормально, да? То есть вот, пожалуйста, портал где угодно может быть, и в церкви может быть портал преисподняя. А портал, это знаете, что такое портал? Ну, если мы так технически, там идет по-другому время, там происходят некоторые события. То есть, знаете, есть, ну, какое-то, знаете, такое болото, вот, болото. То есть болото, это значит не хорошо, не плохо, просто одинаково. И вот в какой-то точке начинает булькать в этом болоте. Вот это портал, откуда-то снизу там булькает. Или что-то там упало, там, что-то там прорвало какое-то. По болоту можно пройти, но на некоторую точку наступишь, тебя затянет туда, и тебя никто не вытащит. Тоже портал, понимаете? То есть это какие-то точки на земле, ну, как в какой-то географии, где происходит что-то. И вот люди, которые не состоялись как портал, которые не включились, которые вот это «ха» не принимают, они ходят, бродят по этим порталам. Я знаю реально, а это вся земля полна этими точками. Помните, я рассказывал когда-то, вот так вот сидели, так же вот ряды, стульчики были, куча экстрасенсов, я там среди них, мы ходили, им рукой определяли, вот это кресло онкологическое. Не потому что кресло, оно на том месте оно просто стояло, да? Вот просто раз, и волосы дыбом встают на обратной стороне ладони. А вот это вот такое-то, вот это такое. То есть каждая точка, она несет в себе какой-то заряд и что-то со мною делает. Бытие определяет сознание. И считается, что это такие крутые точки. Вот. Но дело в том, что нам надо избавиться. И сколько бы мы ни ходили там, бесполезно. Потому что гуны материальной природы прямо за ноздри нас и посадят туда, куда мы там по карме. И ничего хорошего не будет. И мы будем все соблюдать. И все равно будем в страхе, и будем, вот это благоприятно, ой, вот тут надо отчиман, вот тут надо омовение, вот это, ой, тут надо руки вымыть, вот это. Ты думаешь, ты скроешься от этого мира. Наша участь такая должна быть, ну, что регламентируется. Мы должны не зависеть от этого мира. Как? Ты сам должен стать порталом. Ты не должен бегать по вот этим вот и уворачиваться, как вот тот Нео от пуль.
Да. Страх это как бы сказать.
Страх это как бы дыхание дьявола.
Не, мои форматы.
Что?
Ну, результат моих форматов.
Страх – это я оттолкнул Бога. Страх появляется тут же.
Не, ну да, говорят, Бог недоступен, ты это не можешь.
Да. Да, существует образование. Существует образование. И вот образование, которое меня учили, говорили, что варнашрама – это вот такое, регламентированное. Позже я узнаю, что варнашрама – это раса, это взаимоотношения. И мои взаимоотношения не только с живыми существами, мужчина с женщиной, с матерью, с братом и так далее, а и с работой, например, то есть с деятельностью, с предметами, которые, то есть взаимоотношения. Есть у меня взаимоотношения раса, или мне тошнит с этой работы, например, да? Вот. Есть ли или нет? Кстати, в этой в древней традиции, вы слышали, наверное, что мужчина должен выходить замуж за работу, а женщина замуж за мужчину. Слышали такое, нет? Слышали? Ну, слышали, да?
Я слышала.
Почему? Потому что, да, ну это знают, это во всех традициях прописано, написано. А знаете, что это означает? По факту. Что сейчас даже перевернули вот это. Сейчас мужчины сватаются к женщинам, да? Так ведь? А нет?
Давно.
А раньше женщины сватались к мужчинам. Почему? Потому что это ее работа. Я могу прочитать, это написано в Священном Писании. Раньше было так. Потому что мужчина ищет работу, где ему это? И подходит, а работа его принимает или нет? И он говорит, да нет, а у тебя, ну покажи трудовую. Ой, да тебя еще несет перегаром. И отдел кадров не принимает. Понимаете? И также мужчина. Видите? Как это все перевернуто? Я сейчас это прочитаю. Если мужчина сватается, смотрите, на самом деле это написано, так должно быть, но, если все идет правильно и по-божески, будет так, как написано. А если мужчина уже начинает искать женщину, он попал. Он не по любви найдет, а потому что, ну, пора, наверное, уже. Вот, пожимайте плечами, но... Вот, пожалуйста. «Женитьба Кардама Муни на Девахути», читаю. Это песнь 3 глава 22. Это я к тому... Зачем это? Это я нечаянно даже нашел. Вот, в ведическом... В обществе при заключении брака отец сам предлагал свою дочь достойному жениху. Такой брак считался престижным. Юноше не полагалось самому идти к отцу девушки и просить у него руки. Не полагалось. Считалось, что подобные действия наносят ущерб репутации молодого человека. А у нас все уже без репутации ходят. Ко мне подходит, говорит, человек говорит, ну вот я прихожу на фестиваль. Ну, естественно, я смотрю на матерь, потому что мне пора. Да ты работу, дорогой, найди, работу найди, потому что ты должен быть обеспечен, тогда матерь же к тебе вот это вот джи. Потому что ты состоявшийся должен человек, прежде чем жениться. А тогда она, помощница, будет тебе, ты должен личность, ты должен уже открытый портал, тогда и будет тебе любовь. А ты хочешь любовь, а для чего? А для чего любовь? Потому что эта любовь, это ж задание. Почему? Вот, помните, я говорил, там 5 типов брака есть, да, на самом деле 7 их там, ну, те вот 2 как-то не очень по зубам всем. И что эти 5 типов брака? Это люди что-то делают в мир. А я знаю людей, которые не зарегистрированы, но они столько миру дают. И мы в истории таких знаем. Пруд-пруди. А все остальные официально, а мы про них ничего не знаем. Это что, брак? Да, это брак, наверное. Вот. Да. Да. Потому что это не семья. Это не семья, это не любовь. Любовь это ашрам. Это когда они сошлись из них толк есть, понимаете? А если из них толка нету, это не ашрам. Вот вам варнашрама. А то лишь бы вот абы было. Нет. Ашрам, у тебя нету семьи, если твоя семья ничего на гора не выдает. Ты зря живешь. Ты живешь в вожделении. И брак твой называется демоническим. Потому что есть демоническая варнашрама. Это когда варна, то есть демоническая варнашрама, это ашрам, ашрам, то есть это с кем ты живешь. Для тебя, для удовлетворения твоих чувств. Просто удобно. Просто нарожали детей, чтобы при старости помогли. Муж, он вот, никто не разводится, он шлепнул, дети слушают. Потому что если отчим придет, отчим приходит, он не имеет юридически на них этих. Да. Ну, за редким исключением бывает, потому что исключения всегда бывают. Но в основном не имеет. Также и не юридически, а фактически не имеет. Юридически имеет. Усыновить я могу, жениться я могу, развестись я могу. А что в сердце написано? Для чего это сделать? Тебе Господь говорил это вообще делать или нет? Понимаете? Бумажка. Вот. Так вот, божественная варнашрама, семья делает что-то, тогда, и тогда там любовь. Это условие. Демоническая семья для себя. А вот варна, вот это для себя. Я это делаю просто, чтобы, ну, чем я занимаюсь? Я определяю, в принципе, и то для себя, ну, я, чтобы свое, понимаете? Понимаете? Вы понимаете меня или не понимаете? Да. Собираются люди, и варна определяет, чем вы будете заниматься, вот, а этот состав, что вот это любовь. Любовь — это вот термоядерный реактор, когда я это занимаюсь, и мне хорошо. У меня нет. Потому что если там реактора не будет, если там будет холод, мерзлота, то это будет черная дыра, которая будет тянуть в себя все окружающее. Я буду это делать, и если талант маленький будет, он будет загублен. Почему? Потому что на хлеб насущный надо как-то. Выключенный. Итак, есть демоническая варнашрама, есть божественная варнашрама. Так вот, я хочу сказать, что божественная варнашрама образуется сама по себе, без книжок. Господь ее образует. Там раса, там вкус. Это то, что без чего ты жить не можешь. И тогда она образуется. По книжке ты ее не образуешь никакими перестановками. Это тебе Господь перестанавливает. Но если ты уж этому не следуешь, то извини. По книжкам не получится включиться. Знания не дают тебе счастья, не дают тебе полноты. Не дают тебе, как это написано, там, где Кришна, там изобилие, там победа. Придется драться иногда. И что там еще? Сила. Нравственная чистота. Нравственная чистота. Обратите внимание, потому что все, что выключенное, это есть прелюбодеяние. Это страшная ненасытность, это все будет прелюбодеяние. Прелюбодеяние ты берешь не свое. Потому что есть такая штука, ананда, наслаждение. Ну, а хочется наслаждаться. А почему хочется наслаждаться? Может, я такой порочный? Нет, потому что тебе положено наслаждаться. И в Священном Писании, я еще раз зачитаю, что положено наслаждаться. Вот, например, это самое первое, что бери долю свою и наслаждайся хоть как. И это потому что в любви можно наслаждаться, но вожделение ты получишь за это. Вот. Это кто же пишет? Кто же это пишет? Ну-ка. Это по самой, по первой мантре, опять же. А, Мадхвачарья. Вся Вселенная, все, что пребывает в Пракрити, в материи, пронизано Господом. Наслаждайся тем, что дано Господом. Написано, наслаждайся. И в комментарии пишет. Весь мир, все существующее в Пракрити, пригодные к существованию благодаря Господу. Написано, пригодные. А если ты выключенный, тебе вообще ничего не пригодно. Понимаете? Непригодно. Следует наслаждаться тем, что дано Господом. Что дано, а что не дано, извини. Еще одно, это к наслаждению. Наслаждайся тем, это он, Мадхвачарья пишет, наслаждайся тем, что дает он, и не спрашивай ничего большего. Наслаждайся. То есть ты не можешь не наслаждаться. Если ты берешь то, что не твое, у тебя возникают проблемы сразу. Все, что не... Бхактивинода Такур пишет. Все, что не существовало в этой вселенной, покрыто Господом. По этой причине следует наслаждаться. Опять пишется наслаждаться, да? Вот. Зачем я это читаю? Вот я читаю вот эту Шри Ишопанишад. Ну, она достаточно древняя написана, давненько написана. Просто в сравнении с тем, что нам дают, читаем. Я не вижу тут слова наслаждаться, понимаете? Вот не вижу. Почему раньше писали «наслаждайся», а сейчас не пишут «наслаждайся». И сейчас, смотрите, не пишут «наслаждайся», вдохновение уже не нужно, и Господь человека не воплощается. То есть, смотрите, порталы закрывают. Чем закрывает образование? И поэтому люди несчастны. Вот это наша замечательная варнашрама. И потом говорят, что вот для такой варны надо такие тренировочки, для такого ашрама, такие тренировочки, у вас все будет, ничего у вас не будет. Вы закрыли порталы. Вы знаете, я думаю, лекцию назвать не просто порталом, а как бы ее назвать? Ну да, можно назвать активизацией порталов, так чтобы это... Или, я так на ходу придумал, бездыханное варнашрама. Бездыха вот это. Бездыханное варнашрама. Бесполезное варнашрама. Счастье не приносит вообще, потому что там вот этого ха нету. Где же я хотел зачитать вот это вот? Написано, почему ведическое знание, представляете, не приносит счастья. Куда же я дел это? Сейчас. Есть статья одной замечательной женщины. О, почему знание не всегда приносит счастье? Тут написано в течение. Не, просто нет у меня... То смотри, на две страницы, каждый вот абзац это просто бестселлер. Я просто хочу немножечко почитать здесь вот. Но если ваш выбор любовь, вы не потеряете это ни при каких обстоятельствах и будете носить это всегда, тот капитал, который никогда не исчерпывается. Когда человек постигает любовь Бога, страхи уходят. Это ответ на вопрос. Почему страх? Не уходит, если я знаю, что вот он оттуда приходит, потому что информация страх не убирает. Убирает страх сам Бог. Страхи уходят, когда появляется доверие и спокойствие. Настоящие знания освобождают, а не ограничивают. Как отличить настоящее знание от ненастоящего знания? Если ты что-то усвоил, и вот туда ходи, туда не ходи, это не настоящее знание. Настоящее знание говорит, иди вперед. Они ломают рамки. И порталы, они возникают вот в этом болотце системы варнашрамы. На самом деле, система варнашрамы это не просто вот как ведическая, она уже есть. И она принудительная. И сейчас откуда ноги выросли у этой варнашрамы, я прочитаю. Вот. Настоящее знание освобождают, они не ограничивают. Настоящее знание говорит, иди туда. И они тебя толкают на прорыв вот этот вот. И когда человек включается, он становится порталом, и вся система начинает его уничтожать. И поэтому там Кришна говорит, что там, где я, то есть когда он включается, он говорит я, там будет сила и победа. То есть драться придется. Потому что очень многие там в интернете пишут, ай, вот они какие такие. А вот это не такие, вот это такие. То есть, знаете, все много знают. Они ругаются, они вот это вот. А что ты сделал? А сделай. А вот аборты плохо. А ты построй больницу и скажи, вот хочешь вот это, роди мне вот здесь, вот я заберу ребенка. А кто вот так поступает? Портал. Ты что-то сделал? Или ты ходишь и ругаешься, где все не так? Ты закрытый портал, ты мертвый, ты выключенный, ты без любви. Понимаете? Вот. И сейчас я прочитаю... Откуда ноги растут у варнашрамы, которую нам придумали и которая спровоцировала вот такое положение. Умные, но делать ничего не умеем. Так, сейчас вот эти знания, мы их откладываем в сторону куда-нибудь. Вот так вот. Столько бумажек, что я запутался. Так. Итак, откуда же появилась так называемая варнашрама? Во-первых, мы уже рассказывали про подлог, который в священных писаниях. Мне, знаете, рассмешило. Я сегодня открыл и первый раз увидел новыми глазами Бхагавад-гиту. Пишется. Бхагавад-гита, как она есть, второе издание, исправленное и дополненное. Я думаю, точно исправленное и дополненное, да? Правду пишут, да. Исправили и дополнили. Вот. Ну да бог с ними, это их работа. Так, смотрите, тема варнашрама, почему она дохлая? Почему она дохлая и почему я на каком-то этом... я вот это что-то говорил, но еще раз зачитаю, в новом свете, потому что мы сейчас выясним, откуда она вообще произошла, кто ее вообще придумал, откуда она появилась на горизонте. Потому что раньше не было, понимаете? И вот как только она появилась, начались вот эти вещи. Ярким примером искажения первого типа, добавления, вот, дополнен, да, является широко известная фраза про 50%. Вкратце, это легенда звучит так. Незадолго до своего ухода Прабхупада якобы сказал, что свою миссию он выполнил наполовину. Последователям осталось сделать еще 50%, основать варнашраму. Почему можно смело утверждать, что эта история подлог? Крайне важное заявление делается Прабхупадой без свидетелей, одному единственному ученику, который единственный раз упоминает об этом в своем личном дневнике. Это ни разу не было нигде повторено, ни на лекциях, ни на беседах с учениками, нет ни одной аудиозаписи. Прабхупада комментировал Бхагаватам до самого своего ухода, но ни в одном комментарии нет ни слова о том, что цель ИСКОН отныне сводится к установлению варнашрамы. Личный дневник, в котором единственно рассказывается эта история, в кавычках, был опубликован только в 1998 году, то есть больше, чем через 20, восклицательный знак, лет с момента ухода Прабхупады, да, вспомнили. А ученик, записавший это фундаментальное наставление 10 лет назад, оставил свое тело в автомобильной аварии, поэтому ни у кого уже не спросишь. К тому же, очень ясно видно, кому и для чего выгодна эта история, достижение каких целей ей будут оправдывать. Короче, варнашрама – это система контроля и иерархического подчинения. И отсюда назначение. И она ведет к ювенальной юстиции, в конце концов. Понимаете, о чем? И откуда она произошла? Это система рабства. Некоторые примеры. Как только человек неугоден, ему сразу говорят, а какой у вас ашрам? Если человек неугоден системе, а какой у вас ашрам? И были даже махараджи, вот я просто забыл, ему просто сказали, а у тебя вот там есть такие отношения, не как у саньяси. Это был просто подлог, его просто уволили по вот этой статье. И тут же, я знаю, массу случаев, на всех уровнях иерархии, где эта варнашрама нарушается, но система молчит. Например, вот это, где вот как портал, вот этот, в преисподней, вот это был совет храма, там две матажа, которые пьют кровь со всей ятры, у них нет ашрама. Это незамужние женщины. Незамужние женщины. И они просто, ну, пьют кровь, у меня других слов нету. Люди белые оттуда выходят. Им никто, их не могут годы убрать, хотя по закону, если у тебя нет ашрама, ты не можешь быть в совете храма и решать такие вопросы. Их годы не могут убрать. Другой вопрос. Просто я этим вопросом занимался. Я с чем столкнулся? Человек, который портил девок, проще говоря, по-русски говоря, который был лидером ятры, но поскольку он настаивал, что вот главное там вот это гуры, вот это его держали, и только объединенными усилиями пяти городов практически его столкнули оттуда. Система закрывает глаза. Понимаете, для чего нужна варнашрама? Система, это вот, это на моих глазах, это моя бытность, я этим занимался. То есть это чисто механизм, для вот этого. Да, и таких случаев я знаю это, и причем это на всех уровнях делается. То есть, ну вот тут мы смотрим, пишется, что это конкретный подлог, да? Это подлог. А теперь посмотрим, откуда же она взялась, эта система. Система. И мы обратимся к авторитету. Авторитет от Бхактивинода Такур. Называется Шри Кришна Самхита. Шри Кришна Самхита. Древнейшие исторические события, покрытые плотной мглой забвения по причине отсутствия правильной хронологии. Я делаю утверждение на основе информации, полученной из Пуран, Махабхараты, Рамаяны и четырех Вед. Вот это блестящий пример, когда у человека включены мозги. Все читают Махабхарату, Рамаяны, четыре Веды и видят фигу. Бхактивинода Такур прочитал внимательно, это я к тому, как про разведчика рассказывал, как про Арчи рассказывал, что она собрала эту информацию, и она была истиной, что к ней пришло аж с КГБ и спросили, а где вы это взяли. Она говорит, так это информация, просто надо включить мозги. Мы это читаем, но не видим, потому что мозги у нас не включены. У нас не включен желудок, у нас не включено тело. Знаете, что такое включенное тело? Я не занимаюсь спортом, ничем, и оно у меня вот такое. Желудок включено, у меня миссия какая-то есть. Понимаете, что такое включено? Это когда любовь, когда я что-то мне надо, мне что-то порученное. А если я не знаю, куда себя приткнуть, тогда добро пожаловать в Варнашраму. Сейчас читаем, какая. Итак, да. Я делаю, смотрите, смело пишет человек. Я делаю утверждение, я тут сразу пропускаю хронологию, когда он говорит то, что в Ведах написано, вот это в Рамаяне, Махабхарате, там в четырех Ведах, там написана история на миллионы лет. Он говорит, на самом деле это было за 2550 лет всего. Вот так вот, говорит. И никто не видит, и никто не удосужился посчитать. Вот. Это значит хотя бы понять, что мы сейчас живем и какие сейчас происходят события. Почему? Потому что если не понимаю, в чем я живу, хотя бы понять, почему этот Майдан, почему эта война, почему это вот этот национализм, откуда он взялся. Если вот это я не понимаю, мне просто неинтересно, я тут ничего не понимаю. Помните, как же это фильм «Матрица», да? Когда этот Нео там проснулся на корабле, он говорит, где я? Он говорит, неважно, где ты, когда ты, в каком времени. Понимаете? Мы не понимаем, в каком времени, что случилось и как давно нас тут, ну, уже запрягли. Вот. Ну, про время я не буду читать. Нас интересует сейчас Варнашрама, как она появилась, как ловко она появилась. Вначале арийцы, вот эти арийцы, это не люди, жили в небольшой стране, именуемой Брахмаварта, которые, ну можно сказать люди, но сейчас вы все поймете, Брахмаварта. Мы не можем точно определить, откуда они пришли, но достоверно то, что они пришли из северо-западных стран. Они обладали высокой культурой в соответствии с уровнем тех времен. Испытывая чувство гордости по отношению к своей культуре, они с пренебрежением относились к местным жителям. Местные жители – это мы. Когда арии проявили неуважение к местным жителям, их царь Рудрадева показал ариям свою доблесть, заключив брачный союз с Сати, дочерью Праджапати Дакши, таким образом породнившись с ним. Тем не менее, арийцы были так горды, что не оказали почтения ей и ее мужу. Вследствие этого Шива со своими последователями жестоко покарал ариев, затем брахманы заключили перемирие с Шивой. Брахманы. Кто такие брахманы?
Арии.
Вот брахманы и арии, да. Мы говорим, брахманическая культура, и трепещем аж перед ней, а сейчас узнаем, чего она стоит. Заключили перемирие с Шивой. Тра-та-та-та-та. Так, сейчас самое важное. Вот. Так. Вот. Возможно, когда арийцы, это на странице 11 пишет Бхактивинода Такур, возможно, когда арийцы основали Брахмаварту, в то время были только одно сословие. Это уже ближе. Но для увеличения населения недоставало женщин. Поэтому они взяли одного мальчика, одну девочку из неизвестной касты, и после обращения их в ариев, знаете, что такое обращение в их в ариев? Это инициация. Это обряд. Обращение, да? Это посвящение. Обращение их в ариев заключили между ними брачный союз. Этим мальчиком и девочкой был Сваямбхума Ману и его жена Шатарупа. Их дочери вышли замуж за различных мудрецов. Таким образом, династия ариев стала процветать. Что произошло? Влили свежую кровь. Влили, потому что то не работает. То, что мы говорили о порталах. Есть включенный, вот было местное население, было включено, оно не нуждалось вот в этих вот варнашрами, не нуждалось. Там все было, там была варнашрама естественным образом. Они же заменили ее практически на кастовую систему. Сказали, вот должно быть так, должно быть так. И вот такие этапы жизни, и это и махараджи говорят, и все такое. Но раса есть, а Бог тебе сказал это. А может тебе Бог скажет никогда и не жениться. А Бог тебе скажет, ты никогда не работаешь, идешь в лес и отшельник всю жизнь. Понимаете? Понимаете? Время, место, обстоятельства не учитывается. И таким образом, так, и таким образом династия ариев стала процветать. За счет кого? За счет местных населения. Учитывая, что арии не могли открыто принимать девушку из семьи, не принадлежащей корейской династии, их родители первыми были обращены в ариев, а отца возвели на пост Сваямбхума Ману. Это было определенной тактикой, чтобы их дочери могли выйти замуж. Сыновья, рожденные от этих дочерей, не были на равном положении с чистыми арийцами. И поэтому их называли кшатру. Вот вам появляется первая каста. Были брахманы и появились кшатрии. Тот, кто способен защитить человека от кшата, несправедливости или зла, назывался кшатру. Это объяснение приводится в комментарии из Рагушвами Малиндхантха. Видите, он ничего не придумывает, Бхактивинода Такур, ничего не придумывает. Хотя арийцы приняли Ману и его потомков как членов своей общины, все же, желая поддерживать их отделенность от изначальных арийцев, основавших Брахмаварту, арии оставались брахманами. А членов семьи кшатриев утвердили на защиту брахманов. Вот. А теперь еще я хочу сказать, чтобы было понятно, что я буду читать дальше. Вот эти брахманы или арии, они не совсем люди. И мы их не видели, никогда не увидим. Это даже не то мировое правительство. Были поставлены кшатрии, которые полностью инициированы и, может быть, лоботомированы, и, может, не зная что. А брахманы, которые сейчас называются брахманами, это их марионетки. Это не те брахманы, понимаете, когда мы говорим кшатрии, брахман, то есть склонность к человеку, к чему-то. Теперешние брахманы, настоящие брахманы, которые вот официально признаны, они зависимы от кшатриев. И я читал, тут размахивал этими брошюрками, когда в организации пишется, что они зависимы от кшатриев. А вот те брахманы, они немножко не люди. Вот они эту систему и организовали. Кшатрия, а вот теперь смотрите дальше. А еще две карты куда делись? Смотрите. Так. Так. О! Нет доказательств, что Ману Самхита, когда Ману стал главным правителем, это кшатрия, вот это.
Это тот, который законы издал.
Да, законы Ману, вот эти законы Ману, и оттуда пошло, каждый чего кому надо. Да, кому что надо, потому что мы тебе посмотрели, там, гороскопчик, а что Господь из сердца, это не важно, понимаете. Вот это вот культура неподвластной времени называется, да? Она не такая уж древняя, как мы видим. Когда Ману стал главным правителем, по указанию Праджапати, он жил, А знаете, что сделал Праджапати? Вот я сейчас прочитаю. Это Чхендокья Упанишад. Когда боги и асуры, и те, и другие, произошедшие от Праджапати, вступили в борьбу, то боги завладели Удитхой, подумав, с ее помощью мы одолеем их. А в Удитху входят, знаете что, речь и дыхание. Вот это Божье дыхание. Вот это дыхание было вот тогда еще похищено. Похищено для чего? Для установления системы рабства. Просто взяли, все оставили правильно, но забрали Бога, забрали вдохновение. Вот мы читаем, просто вычеркнуто вдохновение, вычеркнуто, что ты с Богом можешь вот так вот, просто вот так вот прямо, вычеркнуто любовь. Забрали дыхание жизни. Все, бездыханные тела можно использовать как угодно. Вот. И куда вас девать? А вон Варнашраму. Понимаете? Настоящая Варнашрама – это любовь. А это кастовая система, хотя ее называют Варнашрамой. Итак, когда Ману стал главным правителем, по указанию Праджапати, он жил в городе Бархишмати, за пределами Пхармаварты, чтобы его сыновья принадлежали к отдельному классу. С того момента Праджапати стали называть себя браманами. О. А Ману его потомков кшатриями. Так были введены другие касты, помимо браманов. Ману оказывал почтение браманов и определил предписания, предписанные обязанности для других каст с помощью риши, таких как Бригу, риши одобрили введение Ману. И вот тогда законы Ману возникли, и там описано, кто кому что должен. Да? И там шудры такие, которых большинство написаны, а вы вообще молчите и ну, служите вот этим, да? Слушайте. И вот эта страница была 17. И к чему это все ведется? Главным тезисом вайшнавов является то, что каждое живое существо имеет право на духовную жизнь. Следующее предложение. Но согласно мнению браманов, люди, не относящиеся к касте браманов, не имеют права на освобождение. То есть на свободу вообще. Вот браманы имеют свободные, а вот эти все, в том числе браманы, которые вот позиционируют сейчас как браманы, потому что настоящих браманов мы не знаем. Браманы эти арии, это непонятно кто, что это за инопланетяне. Вот. Вот они организовали. Вот что такое. Что сделала Варнашрама, которые вот сейчас хвалят на всех углах, который Прабхупада не говорил, который Шри Читани Махапрабху, Прабхупада пишет два раза в комментариях, что ну повторяйте там Хари Кришна и не особо заморачивайтесь этой Варнашрамой. Потому что даже те, которые, я столько книг сегодня притащил, это тяжело, это Шри Читани Чаритамрита написано. Просто не обращайте внимания на вот это. Ну, как и будет, так вот и будет. Вот пишет. Конечно, хорошая вещь, она даст вас определиться, но когда вы станете преданными, когда у вас будет любовь, когда у вас совесть проснется, проще говоря, когда вы включитесь и перестанете спать. Но пока спите, ну пока так. Вот так вот, пока так. Да. Браманы, люди, которых называют браманы, это не те браманы, о которых я читал. Эти браманы это пришельцы. А? Конечно, не свободны. Они хуже, чем кшатрии. Они хуже, чем кшатрии. Это просто надувные куклы, которые им рассказывают. Они типа, некоторые даже духовные учителя, и он не свободен. Ну как это так? Духовный учитель не свободен. Настоящие это риши, это которые, ну. Вот риши это настоящие мудрецы, они независимы от системы. Вот, например, и они знают, что надо брать что как-то. А как определить, мое или не мое? Вот с чего мы начали? То, что идет в руки, на протяжении вытянутой руки, вот, ты взял, но ты должен, Господь тебе должен, и тогда она включена, и тогда она тебе хватит. А так ты хоть вселенную все, как Хирани Кашипу, там это обнимайтесь, уже вам будет мало. Почему? А тебе ее не давали. Ты включи хотя бы свое маленькое, и все. Я по этому поводу, наверное, даже почитаю про этого. Про Кардамамуни. Про Кардамамуни. Где этот Кардамамуни? Сейчас найду быстро. А вот, Кардамамуни. Маленький нюанс. Кардамамуни назывался здесь браманом, но он не браман. Он риши. Потому что браманы это вот в системе. А он был вне системы. И он был местным, вот этот Кардамамуни. А Девахути, это, которая пришла к нему, она, ну, она была от этого, ну, с той противоположной стороны. Да? То есть периодически им нужна свежая кровь. То есть это нормально. Да, мудрец. Но тут его называют браманом. Вот тут называют браманом. Ну, потому что это книга на русском языке, и понятно, кто ее переводил. Вот. Вот, смотрите. Еще раз, как все иметь, чтобы тебе ничего за это не было, чтобы ты был счастлив. То бери только включенные предметы. Включенные предметы ты знаешь на нюх, что включено, что нет. У тебя отзывается. Оно у тебя же звенит. Это твое. И оно само идет в руки. За этим гнаться не надо. И вот смотрите, что говорят этому Кардамамуни, что говорят. Это папа пришел и говорит, отказываться от того, что само идет в руки, не следует даже тому, кто полностью избавился от всех привязанностей. Почему? Ты избавился, тебе не надо. Но Господь приходит и говорит, на, должен взять. Вот тебе не надо, ты должен взять. Почему? Потому что у Господа какой-то план есть на этот счет. Вот. Мы же берем, что типа нам надо, потому что реклама была. А может это Господь тебе дает не просто так, Он для какой-то деятельности дает, наверное, вот. Кто полностью избавился от всех привязанностей, не говоря уже о тех, кто привязан к чувственным удовольствиям. И поэтому, кто привязан к чувственным удовольствиям, должен брать вот то, что рядом, и на что отзывается сердце, чтобы Господь сказал, и не брать для них это в основном. Человек, который отвергает то, что само идет в руки, а затем просит милостыню скупца, теряет былую славу, и люди начинают презирать его за то, уязвляя своим пренебрежением его гордость. Здесь знаете, что говорится? Этот текст практически повторяет, как в 18 главе Кришна говорит о предании. Он говорит, если ты сейчас не сделаешь, что я тебе говорю, то потом твоя природа сделает, и тогда тебе будет беда, и ты потеряешь себя. Если ты сейчас не возьмешь, что тебе я даю, понимаете, преданность и предание, это Господь тебе говорит, иди туда и делай то. Но иногда Господь приходит и говорит, возьми это. И если ты это не возьмешь, отвергнешь, потому что варнашему не влазит, может быть, то скоро ты это возьмешь по-другому, греховным образом. Понимаете? Вот. А смотрите, что отвечает мудрец. Это говорит ему папа. Ответ мудреца. Он говорит, какой же здравомыслящий человек откажется от нее, украшение прекрасной половины человечества? Это говорит мудрец. Это не смешно. Вот этот текст категорически противопоказан, если ты не герой. Ты сразу подумаешь, что это не то. Потому что это говорит мудрец, Кардамамуни. Он говорит, какой же это? Потому что, понимаете? Вот как определяется то, что... А как определить, мое или не мое? Итак, мы сейчас почитаем о главном. Как это? Старая песня о главном. То есть это... А главное это дыхание жизни. Есть тебе дыхание жизни, или ты просто, или ты просто бездыханный труп ходишь здесь, и тебе не хватает. Как определить? Тебе мир не нравится. христианский мир не нравится. Это что же похищено в результате внедрения вот этой системы? Не людьми. Тут все правильно. И, знаете, умирает одна женщина. Это рассказ о Чайтанья Чандрасекхаре. Ну, ее окружают кришнаиды, там, поют там Хари Кришна. И она вдруг говорит, и она умирает, ей вот осталось там все, там, выдохнуть один раз. И она говорит, а я не хочу к Богу, я хочу Варнашраму. Понимаете? Женщина мечтает нормальную семью и не хочется Бога. Она этим не наелась. Почему она этим не наелась? Потому что не свое взяла. Она взяла не включенные объекты. Мы сами не можем их включить. И вот человек умирает, уже умирает, и он говорит, ему Бога не надо. Как включить объекты? Надо умереть раньше. Понимаете? Как надо умереть раньше, до смерти? И только тогда на тебя снизойдет любовь. Ты должен стать героем. Тогда не будешь никого строить, тогда тебя все устраивает. Потому что только так себя можешь включить. Только так ты себя можешь включить. Ты должен стать порталом включения вот этого. Ты и есть портал, человек. Ты должен впустить в себя Бога. Почему ты не впускаешь его? Ты бегаешь по чужим порталам, ты думаешь, там согреешься. Да, согреешься, но только ты опять наедине. И опять все сначала. И ты опять одиноко, тебе опять все не хватает. И опять тебе ничего не устраивает. И Варнашрама тебя не спасет, вот эти правила, не спасет. Весь мир, все тебе завалит, тебе всем, всеми условиями, и тебе будет мало. Будет у тебя любовь, тебе будет все. Почему? Потому что мало, немножко объектов, которые будут рядом, но они будут включенные, они будут съедобные. Ими надо будет наслаждаться, написано. Понимаете? Как просто. Забрали дыхание жизни. Сейчас я буду читать, как ее забрали, эти самые рептилоиды наши дорогие. Да, ну их надо уважать. Как мы начали с того, что их надо уважать, да. Потому что если ты не будешь их уважать, ты их будешь осуждать. Если ты будешь их осуждать, ты будешь гневаться, неконтролируемый гнев, все, Господь, до свидания, да здравствует страх, и ты будешь соблюдать. Просто как идиот эту Варнашу, она тебе не поможет. Не поможет. На самом деле ты будешь, ну, законопослушный, законопослушный там гражданин, ты будешь даже, у тебя будет сварный все нормально, Саша вам нормально, и да, ты даже приблизительно детей доведешь до ума, но ты понимаешь, ты служишь не Богу, ты служишь демоническому обществу. Вот. Демоническому обществу. Ты служишь, да? А кому ты служишь? Итак, речь о дыхании. С5, это первая часть, первая, это то, с чего начинается. И к тому, что дыхание, без этого дыхания, ну, без дыхания жизни можно не жить. Да не получится. Речь, вот это правило, как все устроено, как все сделано, да. А вот если дыхание, это, знаете, как мужчина и женщина, можно сказать, как вот инь-янь. То есть. И взяли, убрали женское. Вы обратили внимание, что женское начало вычистили со всех писаний, что женщина, ой, матаджи, уйдите, фу. Тут, понимаете, да. А нет, не получится ничего. Речь и дыхание – это рич и саман. Ну, это образует пару. Эта пара соединяется в слоге ом. Поистине, когда пара сходится вместе, то каждый выполняет желание другого. Поистине этот слог выражает согласие. И когда кто-то с чем-то соглашается, то говорят ом. Это согласие есть удовлетворение желаний. Смотрите, как хорошо. Поистине тот, кто, зная это, почитает удхитху, как этот слог, то становится удовлетворяющим желанием. В Библии написано, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Интересно, да? В Библии тоже все это везде есть. Довольным. Оба совершают действия с его помощью. И вот вторая глава. произошедшие от Праджапати. Откуда ноги растут, да? Завладели Удгитхой, подумав, с ее помощью мы одолеем их. Завладели Удгитхой. Как они завладели? А мы вот читаем, как они их завладели. Они, вот этот саман, дыхание везде повычеркивали. Вот это нельзя, не, это материально, это не то, это не то, это не то, это и все. Вот вам речь, вот вам слово, Божье слово, нате вам, кушайте с булочкой. Да. И вот тут дальше написано, насколько оно важно, это дыхание. Это 15 глава уже, это была первая глава, 15 глава. Поистине, жизнь и дыхание больше, чем надежда. Поистине, подобно тому, как слепцы укреплены спицы, укреплены в ступице колеса, так и все укреплено в этом жизненном дыхании. Жизнь движется благодаря жизненному дыханию. Жизненное дыхание дает жизнь живому. Ведь жизненное дыхание и так далее, и так далее, и так далее. Жизненное дыхание – это отец, жизненное дыхание – мать, жизненное дыхание – брат, жизненное дыхание – сестра. Смотрите, что перечисляется. Это перечисляется те, кого я должен любить. То есть там Бог находится. Вот. Если кто-то говорит что-то грубое отцу или матери, или брату, или сестре, то ему говорят, позор тебе, поистине, ты убийца отца, поистине, ты убийца матери, поистине, ты убийца брата. Ибо все это жизненное дыхание. Поистине, мыслящий так, мыслящий так, видящий так, понимающий так, превосходен в речи. О, как интересно. Все это жизненное дыхание, если ты просто ты не ругаешься на них, тогда будешь превосходен в речи, тогда ты что-то понимаешь в этом деле. Понимаете, есть понятие, а есть жизненная сила. И поэтому, не буду дальше листать, в Чандохе Упанишат написано, все то, что ты думаешь, что ты говоришь, что ты делаешь, не является жизнью. Жизнью является жизненная сила. Вот у тебя будет жизненная сила на эту жизненную силу, то есть на любовь. Вот это ха. Как в Библии написано ха. Вот это ха. Вот это ха у тебя есть, тогда ты можешь это действовать. Все, что ты без ха делаешь, это будет твои страдания. А с ха это будет наслаждение. Вот. Что мы еще сейчас посмотрим? Ну, с этим понятно, да? То есть, жизнь важная, любовь важная, все бесполезно без любви. И какие бы знания ни говорили, если это без любви, любовь подсказывает, а оно тебе вообще надо или нет. Время, место, обстоятельства. Это Господь лично тебе подсказывает. Так. Так, 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 так. Вопрос. Все хорошо, а где это ха взять, да? Он же говорит, Господь, говорит. И вот больше всего это описано в Шримад-Бхагаватам, вторая песня, который называется «Господь в сердце». Господь в сердце. Это про порталы здесь написано. Как? То есть он в сердце есть, а как его открыть? Песня вторая, глава первая. А текст какой? Сейчас посмотрим. Какой текст? Текст пятый. О потомок Бхараты, тот, кто хочет избавиться от всех страданий, должен слушать повествование о Верховном Господе, помнить о нем и прославлять его, тире, сверхдушу. Не который на алтаре, не который в Писании где-то когда-то было, что-то сделал, а думать, а прославлять его, какой? Сверхдушу и властелина, то есть о Духе Святом по-другому для христиан, и властелина всего сущего, приносящего избавление всех страданий. Все. Больше другого, никакого про другого Верховного Господа нет. И я знаю... Ну, говорят, вот читайте Шримад-Бхагаватам там, потому что здесь рассказывается, что когда-то Господь что-то такое, знаете, эти лилы, эти затертые, перезатертые. Есть люди, которые замечательно рассказывают, есть люди, которые Я даже знаю пару человек, которые читают Шримад-Бхагаватам, и это изменило их жизнь. Но я всего пару человек таких знаю, которые вот, вдохновляются этим, это меняет их жизнь. Но зато я знаю всех, все, которые прославляют Господа в сердце, а прославляют Господа в сердце, это которые здесь и сейчас, это которые не в книжках, которые живой и сейчас действуют, которые говорят, вот мне подсказало, я пошел туда, раз, которые говорят реальные события, которые вот он помолился, и что-то получилось. Вот те, которые слушают эти повествования, у них жизнь перевертывается сразу. Эти действуют. Почему? Потому что есть дыхание жизни. Дыхание жизни, понимаете? Значит, надо потусоваться с людьми, у которых есть дыхание жизни. Вот. Вот. И не просто, а знаете, ну ладно, не буду говорить. Не-не-не, сейчас я. Потому что будет неправильно.
Христианство говорит перенять печать.
Ну, в прошлый раз же. Ну, смотрите. Ладно, мы сейчас прочитаем. Тут все написано. Все написано. Господь является сверхдушой. Смотрите, написано, ну просто, ну те, кто... то есть где Господь? Главный Господь, единственный Господь. Все остальное это его проявление, ну для вообще для тупых просто. Сверхдушой параматмы. Господь является, написано, сверхдушой, пребывающий в сердце каждого живого существа. И любому существу в творении Господа, который слушает повествование о нем, прославляет его, Господь открывает доступ к общению с ним. Адрес? Песнь 2, глава 1, текст 5, комментарий. Вот он, открытие портала. Ну, какие повествования надо слушать? Живые сейчас, свежие, с пылу с жару. Или... от того, что с ним случалось. Тогда это вдохновляет. Потому что и тогда, говорит, реализованное знание, да, со мной это было, и, потому что сила, это не просто со мной было, это было с Богом, и это остается всегда. Вот. Можно, конечно, кого-то пересказать, но это не действует. На кого-то может подействовать, может на кого-то. Вот. Так это и есть преданный, который послушался и все. Так, ну вот тут мы не будем читать. Тут читать, тут не читать. Ага. Сейчас еще. Это как? Лично у меня было откровение. И однажды у меня произошло хорошее. Вот. Со мной Господь речью говорил немного, ну, может, раз в 7, когда я просто слышал голос отдельный. И вот одно из такое было. Однажды шел, и так мне было хорошо. Я шел, какая-то аллея, все цветет. И у меня пошли стихи. Никогда писал стихов, до сих пор не умею писать. Но какие-то стихи, я их сразу, и что-то как-то складно пошло. И как будто два голоса, как будто кто-то говорит у меня, и я как будто спрашиваю этого говорящего. Ну, как бы я сам себя спрашиваю, получается. Я ничего про параматму не знал, ничего. Про параматму, что Господь, что Святой Дух какой-то. И я, Господи, как хорошо-то, вот так вот. И там стих, что все. И стих такой был, что если Господь заберет мое сердце полностью, то вообще будет хорошо. Я говорю, так забери. И голос, так ты ж не даешь. Вот это я слышал. Вот я слышал, так ты ж не даешь. Понимаете? Да, так ты ж не даешь. И один раз у меня я слышал тоже голос. Меня два раза приструнил вот этот голос, один раз слышал голос. То есть потом, когда я прочитал, что он может разговаривать, я же это слышал, так это он был. А один раз я слышал, что... Я не помню, молился, ну, в общем, все как-то стало хорошо. Я, Господи, наконец-то ты пришел. И был голос, а я никуда не уходил. Тоже было смешно, да. Вот. Это я к тому, что вот такой стих похожий. Это «Господь сердце», опять же, глава, вот вся глава называется «Господь сердце», понимаете? Все думают, ну как, ну тут написано же все. Осознав и это 2.2.6. Осознав и это, ну это что, понятно, да, что он в сердце и что он главный. Человек должен служить всемогущей сверхдуше, пребывающей в его сердце. Надо тут комментировать что-то. Что значит служить? Делай, что говорят. Что значит, вот господин, вот слуга. Слуга делает то, что говорит господин. Причем это нравится. И ты автоматически герой, потому что он тебя толкает только на геройские поступки, которые окружающие скажут, ай-яй-яй. Понимаете? Которые все завязли в этой варнашраме. Как, знаете, что-то мне напоминает это варнашрама, которая на самом деле суть кастовая система. Настоящая варнашрама, только с любовью. Это, знаете, все по полочкам. Это склад дьявола, я называю. Где там замороженные сидят, и все у них правильно. И со временем их дьявол употребит. Вот и все. Но они правильные. Вот это варнашрама. А когда появляется настоящая варнашрама, она взрывает это все. Люди подвергаются преследованию, потому что она ломает эту сеть дьявола. Сеть ломает. Там дырки появляются. Потому что эта сеть улавливает людей. От чего она улавливает? От Бога. А что новость, что Махамая Девидаси, она на той, вот эта майя, иллюзия, для того, чтобы Бога тебе заградить. Вот так она, вот таким образом. И все. Вот ты в сети, и ты правильный, но дыхания жизни у тебя нету, и тебе никогда не хватит ничего. Не включится. Итак, осознав это, человек должен служить всемогущей сверхдуше, пребывающей в его сердце. Она всемогущая личность Бога. Вечная, безграничная. Поэтому она является высшей целью жизни. Кто-то ищет цель жизни? И поклоняясь ей, поклоняться ей надо. Можно устранить причину обусловленности своего существования. Обусловленности – это значит зависимости. Зависимость – это значит рабство. Вот. И я вот не удержусь, немножко прочитаю, потому что смешно просто. В Бхагавад-гите 18.61, а 18.61, 18 это глава освобождения, предания, подтверждается, что Верховная Личность Бога, Шри Кришна, всепроникающая, пребывающая во всем сверхдуша. Следовательно, человек должен поклоняться только ему, поскольку он реальность, а не иллюзия. Он реальность. В данном стихе говорится, что тот, кто хочет покончить с этими страданиями, конечно, на Земле. А где еще? Не, на Земле, в смысле, в обусловленном состоянии. Мы должны покончить со страданием, будучи еще в материальном теле. Уже будучи в материальности, чтобы мы уже не страдали. Для этого надо включить тело, желудок, ум. Ум сначала включить. Желудок, да. Желудок, значит, ем, что хочу. Тело, значит, не болеет. Я на вис повторяю, как рекламу просто. Может, это хоть... Да, рекламная. Итак. Значит, он не, если что-то болит, оно не включено просто. Просто не включено. В данном стихе говорится, что тот, кто хочет покончить с этими страданиями, вырваться из круговорота рождения, смерти, старости, болезни, должен поклоняться только Верховному Господу, никому больше. Этот же совет дается в одном... Если написано «только», значит «только». Не представителю Верховного Господа, а написано вот «только Верховного Господа». Это понятно же, да? Написано «только». Но с остальными как-то дружишь там. Этот же совет дается в одном из заключительных... Вообще это совет для живых людей. Для мертвых, не включенных, значит, поклоняйтесь, ну, хозяину зоопарка. Это же человек дается в одном из заключительных стихов Бхагавад-гиты. Если мы действительно хотим устранить причину своей обусловленности, мы должны поклоняться Господу Шри Кришне, который, питая естественную любовь ко всем живым существам, являющим его неотъемлемыми частицами, входит в сердце каждого. Входит в сердце каждого. Чтобы найти, вот это смешно, чтобы найти верховную личность Бога, не нужно далеко ходить, он находится у нас в сердце. Не надо далеко ходить. Но это не значит, что не нужно посещать места, где поклоняются Господу, храмы, церкви, мечети. Являясь вездесущим, Господь присутствует и в этих святых местах. Для обыкновенного человека такие святые места служат центрами изучения науки о Боге. Но сам Бог находится в тебе. А там игрушки. И они даже работают. Так же работает, как вот... Если вот по моей, действуя на мою фотографию, можно воздействовать на меня. Ну, это магия, да? Или не обязательно магия. Ну, просто такое воздействие просто есть. Не так, вот про замороженных, про нас. Потому что... Мы не совсем разморозились. Вот почему? Потому что совсем вы разморозитесь, когда будет Мадхурья раса. Мадхурья раса — это стопроцентная любовь. Ты можешь полностью пожертвовать свою жизнь. Мадхурья раса. Если ты 50%, значит, ну, у тебя друзья хорошие. Бог в друге находится. Может, детей ты любишь. А любовь, знаете, это не игрушка, это сила. Это сила, это целый Бог. А я вот его люблю, а он вот такой вот. Значит, ты его не любишь, потому что перед любовью все пасуют. Когда любовь, там все нормально. Там все нормально, там все включено. Почему у тебя ненормально в жизни? У тебя что-то не включено. У тебя не включен утюг. У тебя он испорчен. Может, он не твой. Может, у тебя его забирают. Должно просто включиться. Включает только любовь. Ни другого включателя. Вот. Включатель. Ты сам не включишь ничего. Итак. Преданный находится в гармонии с Господом. То есть это я читаю, как это должно быть. Иначе говоря, они всегда думают о Господе, как о своем единственном верном друге и доброжелателе. Ну, в миру с собой. Совесть не грызет, у них все в порядке. Преданный руководствуется совершенными указаниями Верховного Господа. Какого? Вот этого, вот, вот этого, вот этого. Не книжки читает, там ничего. И поэтому не усложняет искусственно вопрос о природе трансцендентного, не тратят времени на бессмысленное обсуждение, что такое Брахман, что такое не Брахман, или Майя. Им не приходит в голову возомнить себя едиными с Господом или объявить, что Господь не существует независимо от них. То есть, проще говоря, люди не заморачиваются. Варнашрама, не варнашрама. Все понятно. Да. Их не интересуют расплывчатые, надуманные теории, которые на самом деле только препятствуют к постижению трансцендентного. Господь сам тебе говорит все, что тебе надо. Почему? Мы слишком образованные люди. Слишком образованные. Но надо понимать, что кто руководит образованием? Образованием должен руководить сама Верховная Личность Бога. Ты должен читать, ну, с включенными мозгами. Это значит, ты должен различать. Ты должен сравнить это и это. И сделать вывод. И тогда истина от тебя не увернется. Тогда ты истину будешь читать даже в демонических писаниях. Ты даже в сатанистских писаниях найдешь Бога. Но с выключенными мозгами ты его не найдешь в самом-самом замечательном издании. Вот я еще хочу зачитать, например, как это все уже время, правда, вышло. Вот, например, пишет, знаете, Шридхар с вами. Шридхар, это Шикшагуру Шрилы Прабхупады. Это на тот текст, на 9.11, когда Господь говорит, я вхожу в тело. Это тело трансцендентное становится. Знаете, что такое трансцендентное? Я не вижу недостатков. Человек любит другого человека и не видит недостатков. Почему? Он что, идиот? Потому что он смотрит глазами, потому что тело становится трансцендентным. Оно становится духовным. Почему? Туда Бог вошел. И вот что пишет. А в новом издании написано, не, Господь уже не входит. Это просто храм Духа. А в старом издании написано, это храм Духа или воплощение Господа. А что пишет по этому поводу Шридхар? Невежды, не способные понять, как Всевышний может иметь человеческий облик, поносят меня, приписывая мне, Господу всех существ, обычные человеческие качества. Они не человеческие качества тогда, когда это включено Господом, там все работает. Если оно даже было как-то вот коряво, оказывается, оно так и должно было быть, потому что такая функция должна была как-то заработать. Такие вещи. В этом мире Господь, если делает, тут нет ничего, никаких недоделок. Ты просто его не принимаешь. Вот. Ну. А времени уже нет. Я не знаю. А столько хотелось мне почитать вам интересного. Ну. Ну, смотрите. Все-таки прочитаю. Это к тому тексту, где Господь говорит, я в этом теле или воплощение самого себя, или это. А вот называется трансцендентное здание. Я даже вот новую не буду открывать, потому что там такого не совсем не так. Там такого просто непонятно. Это трансцендентное знание, глава 4, текст 11. До какой степени человек отдает меня, себя мне, соответственно, я награждаю его. Каждый во всем следует моим путем, о сын Притхи. Своим путем. Какую любовь я тебе дам, такой любовью и вперед. Вот. И до какой степени ты герой, до такой степени ты и любишь. А герой это до какой степени ты умер для себя. Вот что такое героизм. И до какой степени ты умер для себя, до такой степени тебя Господь наполняет собою изнутри. И ты проявляешь его. И у тебя есть эта любовь, и как он наполняет? Изнутри? Не, снаружи. У тебя появляется объект любви. Ты начинаешь любить. И Шрила Прабхупада говорит, если ты никого не любишь, ты мертвый. Человек, который никого не любит в этой жизни, вот я Господа люблю, не-не-не-не, он вот здесь, вот ты никого не любишь, считать его мертвым. Шрила Прабхупада пишет. Почему? Потому что ха нету. Нет жизненной силы. И вот что он пишет в комментарии. Каждый пытается искать Кришну в различных аспектах его проявления. Кришна есть цель любого человека, и каждый удовлетворяется в соответствии со своим желанием, в какой форме обрести его. О, как интересно. В какой форме? Кришна отвечает на любовь. Таким образом, каким им это желательно. Один может желать, чтобы Господь был его учителем, другой, чтобы был его личным другом. Видите, как любовь проявляется? Насколько ты опорожнил себя, убил себя, насколько ты герой, настолько тебе получается настоящий друг, настоящий учитель. Для учителя еще место надо освободить. А может, ты сильно умный, тебе учитель не нужен, да? Вот дайте мне учителя, то у тебя все битком забито там. Какой тебе учитель? Вот. Так, таким образом, может быть его личным другом. Третий может желать иметь его как сына. Знаете, что такое? У меня любимый сын. Этот сын – Бог. И он ведет себя как Бог. А ты освободил место, а это родительская раса, а ты освободил место, свой эгоизм выкинул, чтобы у тебя эта любовь туда влилась. Ты хочешь иметь исправные вещи, а чем ты их зарядишь? У тебя все забито хламом, просто знаниями ненужными. Знаете, такая зловонная какая-то бочка, и там написали «Веды». Любовь должна быть, а веды – следствие. Потому что веды – это потому что любовь только знает, когда, сколько и там, и так далее. Так. Учителем, другой, чтобы было его личным другом, третий может иметь его как сына, четвертый – как возлюбленного. Вот это Мадхури. А Кришна награждает всех равно в соответствии с их любовью. Вот и все. Вот и вся награда. А любовь – следствие героизма, это следствие самоубийства твоего. Вот. В материальном мире, а вот теперь смотрите, в материальном мире, вот я читаю то, что в новой Бхагавад-гите уже нету. В материальном мире могут быть разные типы взаимоотношений с Господом. В материальном мире. Вот такие, вот что мы о чем мечтаем. Чистые бхакты, как здесь, так и в духовной обители, общаются с Господом лично. Смотрите, как здесь, это же, смотрите, это же отче наш. Да придет царствие твое, да? Мы заучили, зазубрили, и когда нас приперло, мы читаем. Да придет царствие твое. Вот что там, что здесь должно быть. Ну, ты должен умереть для этого мира. Ты должен стать героем. Понимаете? Нет разницы между материальным и духовным миром. Есть разница просто, ты герой или ты трус. Тебе плохо, да ты трус. Ты недоволен жизнью, ты трус. Ты кшатри играешь, да ты трус, если ты недоволен жизнью. Понимаете? У тебя нет любви, ты жену не любишь, да ты трус. Тебе работы нигде, да ты трус. Вот и все. Ты не включенный. Очень просто. Ты слишком живой еще. Ты еще животное. Вот. Добро пожаловать в Варнашраму. Так, здесь, как и духовный обитель, общается с Господом лично, лично служит Ему и так обретает истинное блаженство в любовном служении Ему. Все, надо на этом заканчивать, потому что время уже все. Вопросы есть? Да. Да.
Там, где
ну вот это. Еще раз. 18 глава Бхагавад-гиты. Господь говорит, что если. Да. Если ты откажешься, через минуту ты этого захочешь, но ты уже возьмешь чужое. Тебе Господь дает твое, да. Да. Тебе Господь что-то дает или дает, куда идти, показывает. И ты должен это сделать. Если ты откажешься, то есть это любовь. Да.
Почему мы не пускаем себя в Бога? От этого дыхания жизни отказываемся.
Умные очень. Мы предпочитаем образование извне к образованию изнутри. То есть наоборот, понимаете, да? Система образования. Да. Чтобы взять любовь, надо быть героем, потому что это предание. Как и взять что-то, как и кинуться на амбразуру, это одно и то же. Знаете, есть такое. Я иногда человеку говорю, просто некому, я говорю, ой, слушай, прочитай лекцию. Он, ой, да я недостоин, да я вот это. Это неправильно, потому что спрос рождает предложение. Спрос рождает предложение. Это демоническая пословица. Предложение рождает спрос. Вот это божественное. Тебе Господь предлагает, а ты ж отказываешься. А мне это не надо. Понятно, что не тебе это надо, это кому-то надо. Это Богу надо. А мне зачем это? А что мне это будет? Бог говорит, ну хорошо. Он уходит, и тут же у тебя появляется страх, и тут же тебе по карме приходится это делать, и ты делаешь очень некачественно. Понимаете? А зачем мне это надо?
А если потом тебя говорят, а что ты там вот это?
Смотрите, есть какая-то траектория жизни, и когда тебя надо будет бить, тебя будут бить. Если ты возьмешь то, что тебе Бог дает, тебя будут бить немножечко. Но те, кто будут бить, потом я как бы не испытываю к ним чувство зависти. Потому что Господь защитит. Но если ты не возьмешь то, что тебе Господь дал, скоро ты украдешь это же самое, и тогда тебя будут бить по закону и ногами. То есть обидеть тебя будут в одно и то же время, по-любому. Но это мы сегодня, смотрите, рассматриваем какой аспект. Мы всегда рассматривали аспект, Господь говорит, иди, а ты отказываешься. Иди. А сейчас Господь говорит, на, и ты отказываешься. Почему у тебя ничего нет? Когда тебе Господь говорит «на», ты отказался. От чего? От страха. И тут же, через небольшой промежуток времени, ты начинаешь это воровать. Понимаете? Ты начинаешь это воровать. Ну, понятно, да?
А что лучше, иди или на?
Хорошее. Ничего не лучше. Лучше то, что к чему время пришло, понимаете? Ну все поняли, да? Ну как что лучше? Лучше то, что Господь сказал, вот это и лучше. Ну, давайте закончим на это уже время, действительно.